Максим Гаусс. Ефрейтор. Серия «Второй шанс». Том 2. Текст читает Игорь Гмыза. Глава 1. Точка отсчета. В кабинете Виктора Викторовича раздался телефонный звонок. Майор взглянул на часы. Рабочий день был давно закончен. Срочной работы не было, поэтому он думал о том, что есть в холодильнике на ужин, если сегодня вообще удастся попасть домой. «Ну, кого там еще принесло?» — недовольно пробурчал он, протягивая руку к пластиковой телефонной трубке. «Слушаю, Кикать».
«Майор!»
— раздался оттуда знакомый голос начальника отдела. По интонации он быстро определил, что начальник не в настроении.
«Я не понял. Тебе особое приглашение нужно? Живо на совещание!»
«Есть, товарищ полковник», — отозвался он и на всякий случай уточнил. «Что-то случилось?»
«Случилось, случилось».
Затем в трубке раздались монотонные гудки. Конечно, кабинет у майора был маленький и весьма скромный. Даже окно и то было какое-то хлипкое. Рабочий стол, стул, шкаф, набитый документами и делами. Отчасти спартанские условия, можно сказать. Совсем не чета апартаментам, что были у полковника Афанасьева. Виктор Викторович решил, что тот вызывает его по поводу последнего рапорта, что майор положил ему на стол в самом начале рабочего дня. Именно там майор привел все свои доводы, чтобы обратить внимание начальства на ситуацию с рядовым Громовым, который еще летом отличился при поимке афганских диверсантов. Там же были и предложения по этому делу. В кабинет к начальнику майор заходил, будучи уверенным в том, что у того просто возникли вопросы. «Разрешите, товарищ полковник?» «Ходи, майор». Оказалось, что в кабинете у Афанасьева уже сидели и другие офицеры отдела. И что странно, атмосфера была серьезной и напряженной, хотя вроде бы ничего существенного не произошло. Сам хозяин кабинета стоял у окна и задумчиво смотрел куда-то на горизонт, где виднелась сложная металлическая конструкция телевизионной башни. Кикать тихо занял место за столом для совещаний, раскрыл свой блокнот. «Товарищи офицеры!» — громко произнес Афанасьев, окинув присутствующих хмурым взглядом. «У нас ЧП». Все зашевелились, оживленно забубнили. «Тихо!» — полковник сел за стол, раскрыл какую-то красную папку. Пробежался глазами по белому листу бумаги, на котором был отпечатан текст. «В приграничной воинской части на границе Туркменской ССР с Афганистаном произошло событие, которое просто невозможно игнорировать. Даже не так. Не событие, а целая серия событий. На самой границе с использованием ПЗРК, маджахедами были сбиты два наших вертолета — бортсопровождение Ми-24 и транспортный Ми-8. На борту второго находился наш военный советник, полковник Бехтерев. Думаю, не нужно говорить, кто это такой, да?» Все тихонько зашевелились. А Афанасьев продолжил. «Так вышло, что в тот момент рядом с упавшим вертолетом сопровождения находился наш патруль. Ничего особенного, просто ГАЗ-66 и горстка солдат — обычное мероприятие. При падении борта сопровождения выжил второй пилот, который и сообщил старшему патрульной группы, что где-то недалеко аварийно села вторая машина. Старший, в звании прапорщика, по неизвестной причине, не имея на борту аппаратуры связи, решил действовать самостоятельно, без приказа. Он своим решением выдвинулся в горы, заодно прихватив с собой 5 солдат. Точнее, 1 младшего сержанта, 2 ефрейторов и 2 рядовых. Все они преимущественно солдаты 2-го года службы, все были вооружены и экипированы. В данный момент их местонахождение неизвестно, поскольку никаких сведений об их реальном местонахождении нет. Офицеры снова зашевелились. «Я не закончил», — нахмурился Афанасьев. Когда прапорщик уходил в горы, он передал командование наиболее подготовленному рядовому, чтобы тот с остатками патрульной группы эвакуировал раненого летчика, а заодно и доложил командованию обо всем случившемся. Кикоть слушал внимательно, делая пометки себе в блокнот. Пока еще было неясно, в чем же, собственно, сама проблема. В кабинете повисла звенящая тишина. Только на комоде из красного дерева тикали дорогие часы. Все бы хорошо, однако этот рядовой не стал выполнять приказ. Полковник говорил медленно, четко выделяя каждую фразу и одновременно внимательно следил за реакцией своих подчиненных. Он остановил грузовик и самостоятельно ушел в горы, при этом повторно передал командование своему сослуживцу. А дальше и вовсе начинается настоящая фантастика, в которую сложно поверить. Спустя 2 часа этот рядовой под плотным огнем маджахедов умудрился вывести выживших после аварийной посадки. И это при том, что противник плотно сел им на хвост. Душманы откуда-то знали, что на борту находится военный советник, и бросили туда весьма значительные силы. Как же так получилось, что наши вертолеты летают там, где небезопасно, это уже другой вопрос. Однако разведка твердит одно и то же. Район чист, и духов там нет. М? Что скажете? Может, разведданные устарели? Так, еще варианты. Может быть, утечка информации? Противник не мог знать наверняка, где и когда полетят наши вертолеты. Душманы как-то получили данные и заранее выдвинулись в тот район. Успешно применили ПЗРК, скорее всего, иностранного производства. Возможно, есть крот. Агентура американцев? Хм. Или же все доклады нашей разведки — это просто банальная пустышка. Громко добавил Кикоть. Текст на бумаге, а действительность совсем иная и прямо у нас под носом. «Правильно мыслишь, Виктор Викторович», — кивнул Афанасьев, затем продолжил. «Доклады одни и те же. Разведка территории происходит лишь формально. Район глухой, про него всегда забывают. Средств не хватает, людей тоже. Ладно, продолжим. Да, разведка просчиталась, и им это аукнется. Но неужели никого не смущает, что какой-то рядовой из мотострелков смог такое провернуть? На минуточку. Возраст парня всего 19 лет». Майор Кикоть заинтересовался этим моментом, записал в блокнот.